Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Всех поздравляю с Новым годом. Сегодня у нас очередная встреча с Георгием Алексеевичем Сидоровым. Георгий Алексеевич, добрый вечер. С наступившим вас праздником, с наступающим Рождеством. Хорошая зимняя погода. Сегодня у нас в Москве даже снегопад небольшой, что, в общем-то, нас радует. Зима стала похожа на зиму. Георгий Алексеевич, если вы позволите, я не знаю, читали вы или не читали мое поздравление персонально вам в стихотворной форме в связи с Новым годом. Если вы не читали, то если вы позволите, я его прочту, чтобы это было... Вот, я старался.
Читал, я его читал, все читали.
Но я все равно напомню нашим слушателям, потому что наша тема будет касаться непосредственно вот этой самой темы. «Гой, великая ты Русь, Русь Тартария, плоть земли и плоть людей, русофариев. Ты великая всегда, ты империя. Ты нам это рассказал, мы поверили. Ай да Сидоров, герой, ай да умница! По тебе не просто Русь, Русь заступница. Русь начало от начал, Русь незыблема. Возвращаемся в нее с твоим именем». И на самом деле мы возвращаемся в эту нашу глубинную историю благодаря вашим трудам, благодаря вашим исследованиям, благодаря вашим книгам. И за это вам огромное-огромное спасибо и от меня, и от совета школы, и непосредственно от всех наших слушателей. А сегодня мы продолжаем наш
спасибо
разговор.
Большое. Про большое спасибо. Я даже не знаю, мне так неудобно даже это все слышать. Я такой скромный, обыкновенный человек. Ничего мне такого особенного нет.
Георгий Алексеевич, великие дела совершают, как правило, люди скромные, да. Великие дела обычно совершают люди скромные. Я хочу просто напомнить нашим слушателям, что у нас сейчас прямой эфир с Надымом. Мы же в Надыме, вы же в Надыме
Нарым,
сейчас
находитесь.
Нарым. Извините, в Нарыме, да. Мы же находитесь в Нарыме сейчас, да, это вот в устье реки Оби, насколько я знаю, то есть великолепные красивые места, потрясающие. Там у вас и рыбалка, и все прочее. И там есть возможность заниматься исследованием древней русской нашей истории, которая непосредственно связана с Сибирью, о чем мало кто знает. И поэтому вам слово, дорогой Георгий Алексеевич. Продолжаем наш разговор про Тартарию, про ее центр, откуда, как она взялась, что делала. Вам слово, пожалуйста.
Ну, здесь надо вот с чего начать. С прошлого ролика. Дело в том, что в прошлый раз я рассказывал о великом азербайджанском поэте, вернее, скорее, иранском поэте Низами, который описал поход Александра Македонского в Азию или в страну асов. Так вот, я хочу что здесь вспомнить, что Македонский не так был прост, как о нем многие авторы пишут, тот же Аристотель. Дело в чем, что войска Македонского, побывав в Индии и вступив в союз с Китаем, о чем хорошо пишет Низами, о чем современная история не знает, они двинулись на север, как раз в горную страну, которая, так сказать, вот сейчас находится под юрисдикцией Китайской Народной Республики. Здесь надо вот о чем вспомнить, что каждая империя имеет какой-то центр. Вот, например, основной центр Персидской империи – это была территория Парсуа. Территория Парсуа. Два центра слились – это Медия и Парсуа. Получилась гигантская империя Ахеменидов. Потом она превратилась в империю Сасанидов. То есть, вот, опять же, вот эти центры. Так вот, уже центр Сасанидов, он тоже находился на территории Парсуа, но уже севернее. То есть, это горы Загроса, вот восток от гор Загроса. То есть вот так. Любая империя имеет свой якорь, свой центр. Так вот, откуда все идет? Или с точки зрения биологии, если рассматривать, то это центр популяции определенного народа. Так вот, центр Арийской империи, вот того времени, центр Арийской империи асов, вот Азии, да, это как раз была Таримская долина, Таримская впадина, это гигантская территория, омываемая рекой Тарим, вот, заключенные между несколькими хребтами. С одной на юге это Гиндукуш, это Памир, здесь рядом, вот, и Куньлунь, китайская вот эта территория. Здесь вот как раз вот в настоящее время располагается пустыня Такламакан. Тогда это 4 век до нашей эры, на этом месте никакой пустыни не было. Здесь цвели сады, из горных вершин стекали тысячи ручьев, они впадали в реку Тарим. Тарим принимал несколько притоков крупных, довольно крупных, сильных, мощных притоков. Кругом располагались сады, дороги шли с этой котловины в сторону Гоби. Гоби в то время тоже не была пустыней. Вот это была территория лесостепи, таких сосновых, ленточных сосновых боров, как вот сейчас, например, на севере нашего Казахстана. Вот эта территория была тоже, там очень много было болот, много было ручьев, много было воды, и никакой засухи в то время еще и не предвиделось. Так вот, вот эта благодатная территория Гоби, Центральной Азии, современной Средней Азии и вот этой вот котловины Таримской, все это было заселено племенем тахаров, так называемый Тахаристан. Тахара – это было сердце, вот сердце всей Великой Тартарии. Здесь же располагались племена, то есть мощные такие союзы племенные, так называемых сатов или сахов, и еще греки их называли массагеты. Вот, то есть вот, вот они были западнее, немного располагались вот в сторону Европы. Тут же были аланы, которые пришли, часть аланов пришла с Ирана, и они стали частью русского народа. То есть здесь получается что? Что единая раса суперэтноса, говорящая на одном языке, она имела несколько таких мощных племенных образований, и она растеклась на огромной-огромной территории. И вот центр вот этой Таримской долины, вот, и там находилось ни много ни мало 12 городов. Я хочу на что обратить внимание, что там есть такое озеро Лоп-Нор, куда впадает Тарим, и вот Тарим течет тысячи лет, но Лоп-Нор, это озеро, оно не увеличивается в размере. То есть там получается, что вода куда-то вся исчезает и уходит. И тогда вот эта вода тоже уходила. Есть предание у тибетцев, есть предание у иранцев, есть предание монголов современных, вот, что где-то в горах, где-то вот, либо в Гималаях, либо на Тибетском Нагорье какая-то благодатная страна, которая называется Шамбала, и вот это, значит, там справедливый Золотой век процветает, там люди живут, которые не знают страданий, там цари сменяются, которые справедливые, честные, порядочные, там блюдутся законы мироздания, общие законы мироздания. Это край, это центр, это вообще сердце вот, всей цивилизации земной. Так вот, действительно, вот эта вот Таримская долина и территория Тахаристана – это как раз отголосок тех времен. То есть получается, что мы, говоря о Шамбале, фактически вспоминаем вот эту вот легенду о Шамбале, но мы должны понять, что Шамбала, она была действительно в горах, она находилась, она процветала. Это как раз вот Таримская долина с ее вот этими вот с ленточными барами, с садами, с городами, с реками, озерами, болотами. То есть это огромная гигантская страна. Так вот, значит, вот эта территория и нужна была Александру Македонскому, вот потому что, ну, наверное, был такой у него приказ, так, он выполнял определенный заказ своих хозяев, и он вел туда войска. Ну, как раз об этом неплохо написано у Низами. Я опять возвращаюсь к этому великому поэту, который правду показал. Сражение было на равных между югом, между Румом и севером, то есть между царем Кенталом, который управлял войсками Александра Македонского, и, вернее, Кентал управлял войсками сибирской, вот этой вот, или войсками азиатских скифов, и Македонский управлял как раз войсками своими. То есть там получилась вот так, равная борьба. Я хочу вот что вспомнить, что ведь там получилось что? Что Македонский, уходя в этот поход, я хочу вот что добавить, что многие считают, что он думал завоевать Иран, что для него нужно было, что он думал Индию завоевать. Да Иран, Индия, это было просто, так сказать, это легкая прогулка была у него для, тем более слабый уже ослабленный Иран был, вот, так сказать, вот с ним особой борьбы-то и не было. Вот. Дело в том, что ему вот главный приз – это была территория вот, Великой Азии, Великой Северной Империи. Почему это легко можно доказать? Да потому что буквально через год после выхода, через два года, вернее, выхода, как войско ушло Македонского, вот, сначала финикийские города были взяты, потом Египет, и когда он вторгается в Персию, вот, то как раз в это время на территорию Западной Скифии вторгается войско, огромная армия македонцев, значит, во главе с лучшим полководцем Македонии, Заперионом. Армия Заперионна, она не меньше, чем армия у самого царя, у самого Македонского. Заперион должен был пройти Скифию полностью, вот эту гигантскую империю, или Тартарию, да, пройти с запада на восток и в районе современной Амударьи два войска должны были встретиться. То есть два войска должны македонского войска и Запериона. И, значит, армия Запериона уходит в этот поход, но дело в том, что она исчезает полностью. То есть наши предки умудряются эту армию уничтожить так, что ни Заперион не вернулся, и никто из его армии не вернулся. И напрасно Александр Македонский ждал свою армию с востока, армия не пришла. Вот это как раз армия, вот этот поход, он и доказывает то, что главной задачей Александра Великого это было завоевание не Ирана, не Индии, а тем более Китай вообще ему не нужен был. Здесь завоевание Великой Северной Империи. Вот как раз две армии, одна мощная армия на севере, армия Запериона на северо-западе, и с юга вот эту Великую Северную Империю пытался атаковать Александр Македонский. Что там дальше получилось? Получилось так, что проиграл Македонский эту войну, увел свою армию, очевидно, там какие-то были у них там разборки внутри, он потом погибает. На этом я не хочу останавливаться. Заперион тоже исчез. То есть получается, что Великая Северная Империя отстояла свою независимость, с блеском отразила удар с юга его и из запада, и снова стала процветать. Но какая сила угрожала ей? Ведь еще мы должны одну вещь понять, что Китай не просто так вступил в союз с Александром Македонским. Об этом союзе наши современные ученые даже не пытаются вспоминать. Но прочтите Низами, там хорошо сказано об этом. Низами не мог врать. Этот человек говорил правду. Если бы он соврал, повторяю, то лишился бы головы. То есть он пользовался какими-то источниками, которые до нас не дошли. Почему не дошли? В чем дело? Почему эти источники до нас не дошли? Давайте вернемся вот сейчас во времена более поздние. Это в третий век значит, до новой эры. В третий век до новой эры. Вот. Что мы видим? Что происходит в Китае? В это время Китай уже после вот похода Александра Македонского, Китай раздробленный. Китай состоит из нескольких княжеств, там несколько царств. Между собой начинается у них свара, вражда. И всех подчиняет одно княжество. Во главе его стоит Цин Ши Хуанди. Этот Цин Ши Хуанди – мощный, серьезный полководец, очень жестокий царь. Что он делает? Захватив весь Китай, он с жадностью смотрит на запад, на Таримскую долину, на так называемых белых дьяволов. То есть тогда называли людей белой расы в Китае белыми дьяволами. И на север, это на севере как раз располагалась великая Тартария – это как раз земля Великой Северной Империи. И вот Цин Ши Хуанди пытается враждовать, пытается воевать и с тахарами, и с динлинами, то есть близкородственными племенами белой расы, которые расселились по всему Северному Китаю фактически, да, и их туда, значит, племена ушли далеко на Амур и за Амур. То есть это огромная-огромная территория была охвачена, там расселились народы, как китайцы их называли, значит, белыми людьми, белыми дьяволами или гражданами Великой Северной империи. То есть это люди, живущие далеко на севере. Или их просто называли, просто Ди. Понятие Ди – это как раз белый человек. Да? Вот. И вот что получается, что Цин Ши Хуанди, он получает, наверное, приказ, это мое мнение, что, скорее всего, получает приказ от своих хозяев. Что он творит? Чтобы вот не было прошлого у китайцев, чтобы ведь никто не знает настоящей подлинной истории Китая. Ведь Цин Ши Хуанди что делает? Он уничтожает все летописи, какие были до него. Он уничтожает тысячи книг, написанные иероглифами. Почему он это делает? Никто понять не может. Мало этого, он живьем хоронит более 470 ученых, но только 400 хранителей древнего знания, историков, которые писали летописи Китая примерно с 6-7 тысячелетия до нашей эры. Как раз вот в этих летописях и была написана тогда вот война, так описана древняя война с Тартарией, когда тартары владели частью Китая, и так, вот в то время был заключен вечный мир между желтой расой и между белой. И началось вот это вот, начался проект разделения двух рас. Желтая раса – это юго-восток, а северная раса – это весь север и запад. То есть вот это разделение. Но это написано и в наших летописях, и написано это в летописях и Китая. Было когда-то. Но что получилось? Получилось так, что Цин Ши Хуанди все это уничтожил. Цин Ши Хуанди уничтожил хроники о том, что китайские, значит, мандарины, китайские эти, вернее, союз китайских князей, он, вот этот союз, значит, они выдвинули свои войска и соединились с армией Александра Македонского, чтобы сокрушить вот Тахаристан, вот эту территорию, которая вот сейчас находится у Китая. В то время она была свободной и независимой, и процветающей страной. То есть вот все вот эти вот летописи Цин Ши Хуанди просто-напросто что уничтожил. Потом в 17 веке пришлось иезуитам итальянским вот заново написать историю Китая, и теперь китайцы этой историей гордятся. На самом деле никакой истории Китая нет. Все было уничтожено Цин Ши Хуанди. Но я вот на чем хочу остановить ваше внимание. Почему вот этот император так поступил? В чем дело? Какая-то сила в мире управляет Китаем, так же, как и англосаксами, так же, как англосаксами, так же, как евреями, так же, как масонами. Управление, оно вот такое, вот непонятно откуда. То есть вот сейчас уже мы понимаем, что это вот там Трамп называет глубинное правительство, там, с другой стороны, это выдвигается Ватикан, вот, еще, как с другой стороны, если глубже посмотреть, там еще и исламские, так сказать, страны интересно себя ведут, они постоянно, значит, выдвигают свои какие-то условия непонятные. Все это находится в проекте, так называемом, в библейском проекте. Но ведь в библейский проект входит и Китай, об этом мало кто знает. Я сейчас хочу немножко остановиться на клане Драгула в Китае. Дело в том, что китайцы, и не только китайцы, но и вьетнамцы, и камбоджийцы, и лаосы, они считают, что их предки были драконы. И драконы дали им культуру, драконы им подарили, значит, письменность, драконы им, в общем, все, что они имеют, там научили их бумагу делать, научили шелк производить, в общем, все сделали драконы. И вот они, вот часть населения Китая, они начали с драконоподобной вот этой вот расы людей-драконов, они стали генетически смешиваться. И так возник вот этот вот клан Драгула, который всегда управлял Китаем. Всегда. Когда этот клан Драгула как-то оттеснялся от управления, вот, то там возникали восстания, там кровь лилась, там свергались императоры. То есть это вот так называемое общество Белого Лотоса, оно именно создано родом Драгула. Поэтому понятно, что Китаем управляет та же самая сила, что и Европой. Одно и то же. Это надо понимать, что Китай никогда не был независимой империей. И он всегда управлялся теми, кто пытается управлять всей планетой. То есть та сила, которая третья сила управляет англосаксами, вот та же самая сила управляет и Китаем. Недаром Китай вот сейчас поднялся довольно высоко. Благодаря чему? Потому что вложены были деньги, технологии, дали Китаю возможность подняться. Кто это сделал? Англосаксы. Зачем? Вопрос. Никто на него ответить не может. Но это уже другая тема. Я не хочу на ней пока останавливаться. Я хочу вспомнить опять. Вот Цин Ши Хуанди. То есть этот Цин Ши Хуанди что делает? Он просто-напросто выполняет приказ, который получил. Нужно было все, вот всю историю Китая, такую подробную историю, давно была письменность в Китае, вот все нужно было уничтожить, обнулить, чтобы никто не знал, чем занимались древние китайцы, как они относились к своим соседям, к тахарам и динлиням, какие там были войны, какие там были походы, кто начал строительство вот этой вот великой китайской стены. Вот мы сейчас о стене поговорим. Вот нам внушают, что якобы китайцы построили великую китайскую стену, якобы они построили от так называемых северных кочевых племен. Ну, давайте посмотрим, где эта стена стоит. Во-первых, она по горам, эта стена идет, по вершинам, она по хребтам, по вершинам гор. Горы покрыты сплошным лесом. Там сплошной лес. Все там, какая там степь за горы? На севере от Великой Китайской стены там никакого, там далеко, там до степи, там сотни километров тайги сплошной. Как эти племена кочевые, северные, могли прийти вот в Китае, вот просто там сама природа их не пустит, там такие сложные условия. И стена, вот эта стена, она никогда, ведь надо быть полным идиотом, чтобы думать, что завоевателей каких-то может какая-то стена очень длинная остановить. Она может что только сделать? Ну, границу поставить. Не пустить на какое-то время, остановить как, ну, на какой-то момент, чтобы, допустим, успели войска собраться в том же Китае там или где-то. Ведь дело в чем, что эта стена, это не просто стена, это граница, та самая граница, о которой когда-то говорил царь Кинтал и Александр Македонский, когда они рассуждали, юг остается за Румом, а Северная империя остается за Кенталом. Это вот их был договор, о чем говорит в своей книге Низами. Там Низами не говорит про сам договор. Но дело в том, что бумага этого договора, она подписана и тем, и другим царем, она очень долго хранилась в Константинопольской библиотеке. Хранилище Константинополя, и она сохранилась, даже турки ее не уничтожили. Этот договор можно найти, то есть копию этого договора можно найти и сейчас. То есть получается, если посмотреть, как разделение было, то есть получается, что смотрите, вот с Европы, с Дуная идет стена, каменная стена идет почти до Крымского полуострова, там каменная стена, здоровая идет стена между Днестром и Днепром, потом переходит в валы, Трояновы, Змеевы валы, потом эти валы, они останавливаются на Кубани, а потом идет хребет Кавказа. Интересно, что стоит Каларасукская стена, построена непонятно кем, но не строили ее абхазы, никогда к ней не касались. Абхазы пришли тогда, когда стена уже стояла. Они вернулись из Хетского царства к себе на родину, когда Хета царство пало, а стена уже Каларасукская стояла. Она 100 с лишним километров, 120, она построена между морем Черным и Кавказом. Потом идет за Кавказом стена какая? Идет стена Дербентская, там укрепление Дербента, а за Каспием сплошные крепости, крепости, крепости по территории Согдианы, Бактрии. И дальше идет, уже возникает еще одна крепость, это крепость уже, которую мы знаем, это Великая Китайская стена. Вот так. Получается, что Цин Ши Хуанди все это скрыл. Не он строил эту стену. Это, может быть, китайцы и строили. Скорее всего, китайцы. Мы просто не знаем, как это могло произойти. Дело в чем, что сама стена, Великая Китайская стена, так называемая, ее проект чисто европейский. Китайцы так стены не строят. В Средней Азии стены другие. Посмотрите крепости, крепости Самарканда, Бухары, другие крепости, посмотрите, Коканда, там остатки многих крепостей, да, Пенджикента, там все ясно, там другая архитектура, здесь европейская архитектура, здесь чисто европейская, а это третий век до нашей эры, третий век до нашей эры, правление Цин Ши Хуанди, строится эта стена строится, да, вот, и бойницы ее направлены, не на север, а бойницы направлены на Китай. То есть что? Мы сталкиваемся с чем? Что Цин Ши Хуанди, мы про эту войну мало что знаем, но он, собрав Китай в единое целое, бросает силы Китая снова на север. На север и на запад. То есть на территорию Тахаристана, вот Таримскую долину, и бросает свои войска на север. И разгромлен он разбит. Наши в то время силы в Азии вот, нашего народа оказались опять сильнее, и этот император вынужден был принять условия уже наших царей, и выстраивается эта стена, и эта стена разделяет расу желтую расу от расы белой. Белая раса живет на западе, и там горы отделяют ее от Китая, это Куньлунь, самый вот этот хребет, да, вот, там тоже стоят, кстати, крепости тахаров, они и сейчас эти развалины можно найти, и Великая Китайская стена, или от Китая построенная, но рабы китайцы строили, действительно, рабы китайские там строили, или китайские там какие-то были, ну, общины, то есть руками китайцев и каких-то еще народов, которые, может быть, тюркские народы там были задействованы, еще какие-то, но факт тот, что эта стена была возведена от Китая. Объясняю почему. Дело в чем, что Китай, он довольно мирное государство. Он только тогда воюет, когда у него избыток энергии, огромное количество силы. А так они расселяются. Обычно вот выселяются на другую территорию, они готовы платить дань, они готовы работать на общественных каких-то работах, они начинают осваивать, им дают эту территорию, пожалуйста, живите, только платите дань исправно, работайте, помогайте нам, то есть вот так, а потом китайцы начинают плодиться. Они, у них главное оружие – это матки их жен. То есть каждый китаец имел по 5, по 6 жен, а то и больше. Если богатый, так он и имел и больше жен. И получалось так, что эти жены работают на его поле, жены работают на его хозяйство, плодят детей, каждая жена по 12 человек. Это ведь нешуточное дело. Они выселилось сотни китайцев, а через несколько месяцев там получается не сотня, там уже, вернее, через несколько лет получается не сотня, там получается бог знает сколько. Там трудно посчитать. Вот в Америку уехало, по-моему, 60 тысяч китайцев, когда вот там после войны. А сейчас там их уже миллионы. То есть вот что получается. И вот эта традиция вот такая. Так вот, стена была для чего сделана? Чтобы это как КП. Вот ворота, эти ворота охраняются. Вот вы подошли к воротам, так, стоп, ребята, ваша территория вон там, мы вас не пускаем. Вы к нам сюда не проникните, вам здесь делать нечего. То есть, скорее всего, было вот так сделано. Закрыта дорога на север вот таким вот отдельным китайским, будем так говорить, поселенцам, которые взяли когда-то у арийцев, именно у нашего народа взяли вот эту моду расселяться и плодиться. То есть наши-то народы, они так не плодились, они расселялись, они жили мирно с другими народами, никого не уничтожая. А китайцы, это, они так делают, они когда их становится большинство, они просто начинается истребление. Истребление того коренного народа, который здесь когда-то жил. Вот так идет завоевание Китая китайцами. Об этом хорошо говорит кто? Ну, вот есть такой исследователь 19 века, этнограф, это Грунг Джамайл, это наш этнограф, который занимался динлинами и китайцами. Он, то, что я сейчас сказал, это его слова. Вот это он посмотрел, что у динлинов были там, ну, одна, ну, две жены, там, ну, три больше не было, да. Даже полигамия, когда была распространена, считалась нормальным. Ну, вот так. А у китайцев там было очень много. Ну, в основном у динлинов, у тахаров было по одной жене, потому что вот так получалось. Ну, иногда были там какие-то еще жены, но это разрешено было. Но это не было массовым явлением. А у китайцев было массовое. Это огромное количество женщин, меньше мужчин. Вот, и получалось вот так. Ну, вот я хочу что здесь добавить, что вот эта вот стена, которая отделила Китай, вообще желтую расу от Северной, Великой Северной империи, она сейчас стоит, она считается, что это вроде как китайцы строили, на самом деле это от китайцев построена стена, она упирается в крепости Центральной Азии, в Средней Азии, и эти крепости уходят до Каспия, за Каспием там Дербент, а там дальше Каларасур, и там в Европу. То есть получается, что единая цепь укреплений, она протянулась и от половины Тартарии, вот этой северной части империи, она вся была закрыта вот этими вот крепостями. От чего? От набегов, от расселения, но не от войны. Такая стена войну, так сказать, ну, война... Такую, ну, война, такая стена, она не для войны создана, она создана больше вот для такого вот расселения. Ну, от набегов она может тоже, от такого краткосрочного набега она может как-то спасти территорию. Так, например, вот Скифия постоянно защищалась вот Каларасурской стеной. Я хочу что еще здесь сказать, что ведь Цинши-Хуанди, он требовал от своих кураторов от третьей силы, чтобы ему помогли разобраться вот именно в силовом плане, разобраться вот и с тахарами, то есть с тахаристаном, и с динлинами. То есть сил не хватало, чтобы и тот союз разгромить, и другой. Эти два союза, они как бы вместе были. И они вместе выступали против Китая. И у Китая сил не хватало. И вот так прошло ни много ни мало, целых 500 лет. То есть вот 500 лет вот Китай находился в таком вот мешке. Вот, с одной стороны, его ограничивала стена крепостная с севера, и Куньлунь, этот вот хребет на западе. И Китай вот в этом вот 500 лет в этом мешке находился. Но интересно, что в третьем веке новой эры пошли резкие изменения в степи. Очень резкие и в горах тоже. То есть, что получилось? Вот некоторые ученые считают, что якобы в Таримскую долину обрушилась комета, что комета упала в Таримскую долину и выгорело все. И Таримская долина, то есть сердце Тартарии превратилось в пустыню. Вот. Ну, хорошо, комета. Но была такая комета. Может, где-то она и упала. Действительно, есть какие-то воспоминания. Вот. Но дело в чем, что когда стали изучать эту территорию, смотреть, а что там получилось. Города исчезли, почва выгорела, реки исчезли, болота исчезли, леса сгорели, вот, села все сгорели, тахары остались только в горах, их спасли горы, больше вся долина в пустыню. То же самое получилось с пустыней Гоби, вот ведь сейчас Гоби-то как таковой не было, пустыни этой не было вообще, она вот такая стала, вот там даже выгорели все бора, сгорели, лесостепь исчезла, почва исчезла, опять пески, камень, все это, коренные породы вышли на поверхность, то есть катастрофа была чудовищная, страшная, многие считают, что это было засушливое время, засуха там была, там тяжелый такой климат был. Ну, да, наверное, после такого удара мощного, непонятно какого, наверное, так и было, и засуха, она и сейчас там засуха, но дело в другом, дело в том, что вот это произошло совсем недавно, и как раз монгольские племена с Тибета пришли тут тогда, когда вся Гоби, вся современная Монголия, она опустела. Там не осталось людей белой расы. Последние остатки этих людей, так называемого гуннского союза, вот, если посмотреть, кто такие гунны, это тоже надо разбираться, это отдельная большая тема, но я обращусь к Окладникову. Вот Окладников, академик Окладников в своей «Истории Сибири» прямо говорит, гунны – это прямые потомки динлинов. А динлины – это голубоглазые, высокие блондины, живущие на территории Китая, Северного Китая, живущие в степи, значит, вот при Байкальских степях и там на север, то есть вот огромные степи вот запада и северного Китая, это динлины. И гуннский союз, это одни, два или три племени динлинов объединяются в этот союз, остальные просто исчезают, и они уходят далеко-далеко от гиблых мест, начинается движение на запад, подбирая под себя родственные народы. Почему? Вот никто же не говорит, нам как рассказывают, что вот там был такой Маде, он воевал с Китаем, он хотел жениться, значит, на китайской принцессе, ему отказали, китайцы разгромили армию гуннского союза, гуннский союз распался на две половины, одна половина, значит, осталась в Китае и смешалась с китайцами, а другая ушла. Это сказка, современная сказка, чтобы скрыть на самом деле подлинную трагедию, произошедшую вот здесь. И вот этот удар ужасающий, который можно сравнить только с мощной ядерной бомбардировкой, даже, наверное, хуже, чем ядерная бомбардировка, потому что выгорает не только Таримская долина, выгорает вся Центральная Азия, Средняя Азия, и вот эти вот крепости, которые стояли в Согдиане и Бактрии, они превращаются тоже в руины. И получается, что вот этот вот гуннский союз, он идет севернее, он далеко на север уходит, там, где есть пастбище, где можно пасти скот, откатывается далеко на запад. Теперь вопрос, а что это за оружие? Вот как можно было уничтожить, фактически открыть Китаю дорогу на север от Великой Китайской стены в сторону, значит, на динлинов, на Великую Северную империю, это движение на север Китая и движение Китая на запад. Пожалуйста, на запад теперь дорога была открыта. Тахаристана не стало. На этом месте, на месте Тахаристана, там возникает небольшое сильное такое государственное объединение эфталитов, но это уже позднее. Это уже позднее, и силу этого союза уже не хватило, чтобы остановить движение Китая. Китай спокойно доходит до Таримской долины и вбирает в себя Таримскую долину. На эту территорию потом расселяется Уйгурский союз, Уйгурский каганат, и последние белые люди растворяются в этом море монголоидов. Вот так. Теперь оружие. Ну вот сейчас вот с оружием уже понятно, что это могло быть. Я уже как-то в одной из лекций об этом говорил. То есть оружие, которое и сейчас можно применить против России, против Америки, можно его хоть где применить. Оно страшнее атомного оружия намного. Но там один есть плюс, то есть плюс такой, что вот оно не излучает. Не будет радиоактивного облучения, и вот это плюс. То есть что? У нас планета окружена мощной ионосферой. Два слоя ионосферы, один и второй. Наши вот эти вот спутники и наши космонавты, они летают, не доходя до этих высот, где очень высокая радиоактивность, где огромное количество ионов свободных. Там такая радиация, что фактически выжить невозможно. Второй слой на 3000 километров от Земли, а первый на 1800 примерно километров. Да? И вот между этими слоями есть такая зона, куда лишняя энергия, лишние ионы, которые принимает Земля, вот удерживает около себя, это защитное поле Земли от внешней радиации. Это я физику так кратко объясняю, физику происхождения этого страшного оружия. Так вот, получается, что вот на эту территорию, вот между двумя вот этими вот слоями сбрасывается энергия, а потом эта энергия уходит на Землю. Куда? Она падает в виде молнии, вот говорят молнии, когда нет туч, когда голубое небо, вот раскат грома и падает молния. Вот как раз это сброс лишней энергии. Ну куда эти молнии обычно падают? Эти молнии падают в океан. Над океаном всегда там испарение, там жара, особенно на экваторе. Много пара, диэлектрик земной, вот воздушный, он становится проходимой для мощной энергии, и оттуда вот с этих слоев, ионных слоев, выше, высоких энергослоев, да, оттуда вот на Землю валятся сотни молний. То есть это люди видят иногда в океане, что происходит, но они никакого вреда эти молнии не приносят. Но если над сушей пробить этот диэлектрик, земной, над сушей, например, распылить парообразное серебро или распылить золото парообразное, тогда получается, что эти молнии, тысячи, миллионы молний, гигантское количество энергии из ионосферы обрушивается на Землю, и тогда от Земли ничего не остается. То есть вот оно что. Это я так кратко рассказываю структуру, как это могло произойти. Почему именно так? Да потому что по всей Азии, и в Гоби, и в Средней Азии, есть такие столбы, оплавленные вот такие вот столбы песка. Их там по-разному называют. И вот столб, идешь, они вокруг тебя торчат, эти столбы. То есть это как раз, когда молния падает и прожигает этот песок в такой столб превращается. И страшно становится, что сотни километров туда-сюда, везде эти столбы. То есть вся территория подвилась страшному удару, вот такому электрическому ужасному удару, от него все погибло. Вот примерно как погибло вот это сердце Тартарии, так была уничтожена та Римская долина. Потом, куда ушло это сердце? То есть ушла часть населения с Гуннским союзом на запад. Действительно, потом возникает еще один мощный союз белых племен. Историки говорят, тюрки якобы у них монголоидные, тюрки у них там, значит, тюркоязычные, тюрки у них там, значит, это самое, ну, там даже угроязычные, но это опять сказки, ведь если я, например, белый отец, да, белая у меня мать, как я могу родить китайца? Как, вот ни у кого такого, там, только ученым в голову приходит, что от народа белой расы родились китайцы. Дело в чем, что, вернее, не китайцы, а монголоиды. То есть вот так. Ну, те же китайцы. То есть получается интересная вещь, что, как ученые расписывают, значит, если Окладников говорит, что гунны произошли от динлинов, но интересно, что племя тюкю и теле, то есть тюрки, происходит уже от Гуннского союза. Ну, гунны-то были голубоглазым белым народом, чистокровные европеоиды, те же самые скифы, разницы никакой, тот же самый сарматский народ. Как мог сарматский народ породить монголоидный народ? Другой совершенно расы и другого языка. Это говорят наши ученые, они это доказывают. Даже нагло, бессовестно. Вот Окладников говорит так, а они пишут по-другому. Значит, вот взяли вот эти вот гунны, да, и породили тюркский каганат, тюрки восточные, тюрки западные, начинают рассказы такие, что, значит, Китай опять победил восточных тюрок, и опять Китай великий. То есть здесь эти сказки, они до такой степени уже надоели. То есть вранье идет одно, второе, третье. Ведь если обратиться к арабским источникам, ведь арабы, когда сокрушили Согдиану, они с тюрками столкнулись на границе. Вот так называемыми тюрками, да? А эти тюрки голубоглазые, светловолосые, высокие, стройные. Арабы прямо пишут, что самый красивый славянский народ – это тюрки. Самый красивый, самый стройный, самый мощный, самый могущественный – это тюрки. Потому что тюрки разбили арабов. Тюрки сокрушили движение арабов на север. То есть в то время уже после падения Согдианы тюркский каганат, так называемый, если говорить современным языком, остановил экспансию арабов на Великую Северную империю. То есть тогда наш народ отстоял эти территории против арабского халифата. И арабы хорошо описывают тех, с кем они воевали. Арабы сунулись в Хазарию, хазарский каганат им нужен был, но дело в том, что хазары – это те же скифы, тот же самый скифский народ, те же самые тюрки, ведь это был один народ, но о хазарах надо отдельно говорить, там элита хазарская была иудейской, а население это было все такое же, точно такое же. Говорили на русском языке, когда пал каганат хазарский, то эти хазары переселились сразу на Русь. Огромная масса хазар ушла тут же на Русь и расселилась по Руси. А так называемые иудеи, то есть иудейские, вот эти иудейская элита, она перебралась в Европу, она вовсе не монголоидная была, как раз иудейская элита и создала в Венеции клан купцов. И в Генуе то же самое. И они не страдали раскосостью глаз, они голубоглазые, светловолосые, ничем они от итальянцев не отличались. Даже по расе они были более европеидные, чем сами итальянцы. Вот интересные вещи. Ну, я вот тут немножко, так сказать, залез не туда, куда надо. Я просто объяснил, что произошло. То есть наш народ, Великая Северная Империя, вот, смогла найти в себе силы остановить движение халифата в 7 веке, в начале 8-го, на север. С одной стороны, это сделали хазары, это тоже русский народ, который нашел в себе силы остановить войска арабов, мусульман, да, а с другой стороны, так называемые тюрки. Вот примерно как погибло сердце Тартарии. Ну, теперь добавлю, что второе сердце Великой Тартарии возникло в Минусинской котловине. Это Кемеровская область, это Минусинская котловина, это второе сердце Тартарии, а потом это, значит, сейчас современное время это Хакасия. То есть вот отсюда как раз и пошло вот это вот движение сибирской скифии из Кемеровской области, из Минусинской котловины, с территории Читинской области, вот эти степи забайкальские, когда великий Тимчак Чингисхан создавал свою мощную империю. Но это отдельная тема. Спасибо за внимание.
Вам спасибо, дорогой Георгий Алексеевич. Как всегда, очень информативно, эмоционально.
Я тут немножко красиво сбился, там Володя меня поправит.
Я сбоев, честно говоря, не видел, все очень логично, все очень замечательно, во всяком случае понятно, скажем так, да, общий тренд этого самого исторического процесса, который вот со времен Александра Македонского шел фактически до начала, скажем так, нашей эпохи.
Немного занят.
Нормально, Георгий Алексеевич. Георгий Алексеевич, спасибо вам огромное. Спасибо слушателям. Владимир Викторович, вопросы есть у вас? Может, вопросы есть?
Да какие тут могут вопросы? Тут осознание, время нужно на осознание.
Я тебе согласен. Это нужно все внимательно укладывать. Но у меня картинка укладывается благодаря вам на самом деле. Вот этой картины полностью не было. А сейчас она вот потихонечку, она начинает устраиваться, встроенное знание.
Гаруныч, Александр Гаруныч, да. Ну, пример, кумыки. У них тюркский язык. А они что, монголоиды? А? Ты же их знаешь?
Нет.
Но Нет. Чисто европеоиды. Половцы – это потомки половцев. Нам говорят, что половцы монголоиды были, а это потомки половцев. Прямые потомки. Прямые потомки половцев – донские казаки. Я половец, здесь с вами разговариваю. Я отец половец. Ну, вы понимаете, что вот как врать вот так можно? Печенеги – это украинцы. Это Украина, даже вот по-другому, даже печенежские эти чубы, это же, которые украинцы носили, их носил Святослав. Он просто подражал печенегам, своим союзникам. Это же надо же понимать. Тоже чистокровный народ белой расы. Один язык, одна культура. Ну, разные союзы, разные племенные союзы, и все. А так это все одно.
Александр Горонович, мы все ждем, когда в Москву здесь мелькнет Георгий Алексеевич пролетит. У нас же от школы здравого смысла вот лежит уже с лета подарок. Это диск. Здесь около 10 тысяч книг. Причем архивы царских времен, министерств, ведомств очень интересные.
Это уже шантаж, Володя, шантаж.
Я не договорил. Здесь все материалы русского исторического общества еще со дня основания. Географического общества, русского исторического общества, русского археологического общества. Много других книг 18, 19, 17 веков. И после каждой передачи Сидору мне хочется их все прочитать. Я понимаю, что это невозможно. Георгий Алексеевич, подарок ждет.
Приезжай. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Дело в чем, что я вынужден вот так вот рассказывать. Каждая тема, она бесконечна, она огромная. Вот взять бы так одну тему, например, взять Дербентскую, например, стену, или Колоросугскую, или Змеевы, Трояновы, Валы. Как они были? Что это? Откуда? Это целая огромная, целая эпоха. Можно же это все людям показать, что это и от кого. Ведь дело в чем, что Скифия, так называемая, она была убита вирусом. Вирусом черной оспы. И часть скифов ушла в Крым, спасаясь от пандемии, а другая ушла на север к финнам. Вот которые с севера вернулись потом в степь, лесостепь, это и есть славяне. Это и есть чистокровные славяне, это чистые скифы. Вот нам говорят, из Припяти, с севера откуда-то пришли. Да это же один народ. Ну, а кто эту пандемию распространил? Это отдельная серьезная тема, на ней надо тоже остановиться. Ведь сарматы пришли, они не уничтожили скифов в третьем веке новой эры. Не уничтожили, как раз во времена Цин-Шихуанди. Я просто не могу все рассказать, Владимир. Вот Цин-Шихуанди начинает войну с динлинами на севере, а скифов травит оспой на западе. Тот воюет на северо-востоке китаец, одновременно Рим травит скифский народ вот этой вот пандемией черной оспы. В одно время и скифский народ просто исчезает. А на смену волна приходит сарматов и останавливает римские легионы на Дунае. А на юге парфяне. А парфяне кто? То же самое время, опять то же самое. Это опять скифы, которые пришли, подобрали под себя Иран и разбили легионы Рима на юге. Наши предки нас смогли разгромить и Цин-Шихуанди, и разгромили римские легионы на западе. Так называемые какие-то племена. Какие племена? Это империя была. Это одна единая империя, которая напрягалась, бросала туда войска. Это городская культура была, мощная городская.
Игорь Алексеевич, а ты знаешь название самой мощной межконтинентальной баллистической ракеты, которая сейчас
у России? Знаю.
Как называется?
Я знаю, Сармат. Путин как раз прочел мою книгу и назвал эту ракету Сарматом. Это Путин по моей книге назвал. Ну, неужели вы не понимаете? Я же все это рассказал в своих книгах.
У нас запись идет, ты тайно не выбалтывай.
Да, ну ладно. Буду молчать.
Все, прощай.
Володя, он знает, что делать. Ну, счастливо, до свидания.
Давай, Георгий Алексеевич, спасибо, дорогой. Счастливо, всего доброго. Да. С Новым годом еще раз.
Аскандер Горонович, пожалуйста, там.